Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Константин Мацан. И с трепетной радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью уже не в первый раз в студии Радио «Вера». Это уже в традицию превращается.
Ура,
очень
ура,
радостную,
ура.
Любимую нами традицию. Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тема у нас сегодня масштабная, гигантская. Я как человек, который в музыкальной школе учился, знаю, что нет такого вообще человека, музыканта, ученика школы, мимо которого бы прошел Иоганн Себастьян Бах. Вот это как Пушкин в русской литературе, как Шекспир в английской литературе. Это такая глыба, которая обязательно... Я сейчас вот, готовясь к программе, как-то думая об этом, поймал себя на мысли, что в детстве, конечно, это воспринимаешь как должное. Есть
абсолютно.
Бах, его все играют, так оно и есть. Значит, великий человек. А вот поставить себе вопрос, а почему... Вот почему именно этот человек, вот в Германии один такой родился, жил, творил, а теперь музыкальный мир перевернут его творчеством. Вот об этом хотелось бы поразмышлять сегодня. Может быть, с этого и начать.
Да, вы совершенно правы. И более того, вот когда музыкант начинает говорить о Бахе, это, как правило, такой поток эмоций. И я не исключение. Мне о Бахе очень сложно говорить, потому что вот эмоции перехлёстывают. Попытаться осознать, что он сделал, это не подается, вот как-то не помещается в наши головы. И я попытаюсь сегодня себя держать в руках, и вот именно что попробовать объяснить, что же такого он сделал, почему так перед ним преклоняются все музыканты, и вот в чем его особенность. Потому что, вы знаете, есть великие композиторы, есть гениальные произведения, а есть совершенно отдельно музыка Иоганна Себастьяна Баха. И для себя я вот такую формулу вывела, в чем. Вот в чем самые главные пункты. Сейчас я их озвучу, а потом мы будем об этом говорить. Это соединение масштабности и совершенства, и это соединение его жизни, самой простой человеческой жизни, заурядной, я бы сказала, жизни, и такой музыки, которая переживет и нас с вами, и эта музыка, знаете, с каждым новым поколением, с каждым новым веком люди понимают, как же нам нужна музыка Баха. Вот это какая-то первая основа вообще нашего бытия, потому что о чем говорит Бах? Он говорит о тайнах человеческого бытия, о смысле человеческой жизни. Ну, что я имела в виду, вот масштабности совершенства, да? Он написал более 1000 произведений, и это только то, что осталось. Написал он гораздо-гораздо больше. И здесь вот уже эмоции лезут. Вы меня простите, но как так могло получиться, что потерялось? Он написал, например... 5 годовых циклов кантат. Что это значит? Каждое воскресенье Иоганн Себастьян Бах, когда служил в Лейпциге в церкви Святого Фомы, должен был писать каждому воскресенью по кантате.
Новую кантату.
Новую кантату, да.
Капризная была публика,
не
любили
это было,
повторов.
Нет, это было нормально. Повторов не любили. К этому спокойно относились. Вот потерялись ноты, да? Ну, следующее воскресенье он новую напишет. Чего так трепетать-то, да?
Действительно, его же не воспринимали как гения, как что это Бах. То есть люди знали, что это Бах, но не знали, что это Бах.
Это наш органист, просто наш органист довольно склочного характера, надо сказать.
Серьёзно?
Такой, да, да, характер у него был. Он был человек от мира сего. Он не витал в облаках, он был очень даже от мира сего. И вот поэтому более 1000 произведений вот так вот обтекаемо. Сколько всего он написал, никто сосчитать не сможет. И... при этом совершенство. То есть вот такие масштабы, они были в духе времени. Эпоха барокко, она вот тем славилась. Тогда писали, не мелочились. Вивальди тот же там, 400 концертов. Писали по 200 опер. Алессандро Скарлатти. Такие вот масштабы, да, 200 опер. У Чайковского сколько опер? А тут 200 опер.
А сколько опер у Чайковского?
О, вы коварный
какой. Нет, ну там... 10 примерно,
да? Да, вы совершенно правы, вот... да.
Просто он... Порядок цифр совсем другой.
Три оперы все знают, остальные оперы гораздо реже и исполняют, и не все сохранились,
но
целиком.
Масштаб,
да,
цифра
масштаб,
понятна,
конечно,
другая.
Конечно.
10 и 200 там.
Сколько? Но вот при такой масштабности был другой подход. Музыка — это ремесло. И поэтому никто так не дорожал над каждой своей оперой. Огромные куски могли брать из одной оперы, там целый акт, вставить в другую оперу. Это нормально, потому что если кто-то слышал 125-ю оперу, то в 237-й никто не заметит, так сказать, подмены. Да? Вот это отношение было. Музыка — это ремесло. А у Баха 1000 произведений, возьмем любое. вот любой наугад, и это совершенство.
А он относился как к ремеслу, к тому, чему занимался?
Он относился как к ремеслу, исключительно как к ремеслу. Это тоже не укладывается в наше понимание. Вот нужно к воскресенью написать кантату, нужно написать страсти. Это по заказу. То есть это не вдохновение. Все композиторы-романтики, они писали по вдохновению, как правило. Нужно озарение, нужно специальное душевное какое-то состояние, вот это особое. А тут у Баха дома 20 человек детей, жена, обязанности, выше крыши, я вам скажу, обязанности. Он учитель в школе, он заведует, в общем-то, всей музыкальной жизнью, если мы говорим о Лейпциге. В других городах он там еще чем-то заведует. Это много работы, рутины, просто рутины. И вот он пишет «Страсти». Он пишет бранденбургские концерты. Он пишет такую музыку, от которой просто вот нет слов. И вот как это соединить? Его человечность и его какую-то вселенскую мудрость, я не знаю, как назвать, вот тут уже пойдут эмоции. В этом смысле о музыке Баха, конечно, говорить бессмысленно, но что имеет смысл? Вот как-то осознать, что он был за человек и какой был... Тогда какое было время, какое было отношение к музыке?
Вы знаете, я слушала размышления митрополита Илариона Алфеева о музыке Баха, и он отмечал, что ведь Бах пишет в жестких рамках канона. Сегодня, может быть, не вполне понятно, как это так художник, который свободная личность и свобода творчества, как эта свобода творчества может проявиться в каких-то жестких рамках. И тем не менее для Баха эти жесткие рамки были важны, и он ими охотно пользовался. Не то, что его кто-то в них поставил. Он сам из них, в общем-то, не собирался выходить, потому что ему это было вполне органично для него. И вот это выражение пушкинское, когда он в «Моцарте и Сальери» описывает состояние Сальери, чем он принципиально отличается от Моцарта. То есть Моцарт – это такая цветущая стихия, mm-hmm. да, а Сальери – человек, который пытается поверить алгебре и гармонию. То есть измерить гармонию с помощью, вывести какую-то формулу гармонии. Так вот Бах – это как раз, если я правильно понимаю, истинно тот человек, так, который да. поверил алгебре и гармонию.
Конечно. Бах ведь это вершина полифонии, а полифония – это музыкальная математика. И полифония – это самое сложное, что есть в классической музыке и для композитора, и для слушателя, и за исполнителя. Тут одного вдохновения уже мало. Тут именно что канон, тут строжайшие правила. И композитор действительно, он вот как выполняет, сразу должен думать о многих-многих вещах. Тут много именно технических законов и правил. Бах не создает ничего нового. Ведь не случайно именно год его смерти, 1750-й, это год завершения эпохи барокко. Никто из композиторов не был удостоен такой чести, что там год рождения или год смерти – это целая эпоха. А тут эпоха, грандиознейшая эпоха барокко, завершается Иоганном Себастьяном Бахом не случайно. Он подытожил вот все достижения этой эпохи. В его творчестве есть все. Он писал во всех жанрах, кроме оперы. Но те же самые «Страсти» и «Кантаты» — это почти опера, но без декораций. Так что можно сказать, что писала во всех жанрах. И французская революция поменяла вот это отношение, что нужно самовыражаться. Художник — это что, в первую очередь, самовыражение. И поэтому начали и каждый художник что-то должен новое внести. Иначе что же это за художник, если он новое не несет? Это будет повторение. И поэтому в 20 веке к чему мы пришли? Что каждый художник вообще свой собственный музыкальный язык изобретает. Бах вообще ничего не изобретал. Вот он действительно, он подытожил, он показал совершенство во всех формах, во всех жанрах эпохи барокко.
Как человек, не имеющий музыкального образования, и исключение из всех сидящих здесь в студии, я бы хотела уточнить, что значит эпоха барокко в музыке, какие у нее свойства. И вот Вивальди, для меня Вивальди mm-hmm. это Вивальди, Бах это Бах. Mm-hmm. И тот, и другой современники, они оба принадлежат
Гендель,
этой самой...
Гендель
туда же, да. Туда же, его прекрасная эта музыка воды, но что значит эпоха барокко? Вот какие свойства общее можно обнаружить и у того, и у другого, и у третьего. И главное, как эти свойства, влияют сегодня на нас.
Я вам скажу, что эпоха барокко к нам гораздо ближе, чем эпоха классицизма или даже романтизма. Может быть, потому что время было, в начале рамки, да, это 1600-е начало. Это такое символическое начало, 1600-й год. Итальянец Якопо Перри пишет первую оперу «Евридика». И 1750 год смерти Баха. Это 150 лет. За 150 лет очень много чего произошло, но главное, это было непростое время для человека. Это произошел такой слом сознания. Это географические открытия, это вот наука, прорыв. И с одной стороны, сознание оставалось прежним, а с другой стороны, необходимо было что-то поменять. Потому что как жить дальше, когда вот все эти законы физические, когда Земля круглая, да, вот это вот все тогда это произошло, это все свалилось. И музыка барокко — это музыка драмы человеческой.
То есть представление человека о себе самом и о том, какое место он занимает в мире, начинает меняться.
Да.
И если раньше мир был, как это культурологи называют, христоцентричен, то есть в центре сознания человека, принадлежащего западной культуре, фигура Христа, Бог.
Была гармония, как это в мироздании, была гармония. А вот здесь она нарушилась. И вот это очень остро слышится в музыке барокко. Это, может быть, единственное, что объединяет ее. А в остальном это очень много всего происходило в музыкальном мире. Потому что именно с эпохи барокко и начинается наша музыка. Вот то, что мы называем в общем классической, это рождается опера, это рождается и симфоническая музыка. То есть всё, все наши корни идут оттуда. И можно музыку всю разделить на два таких больших способы изъяснения. Это гомофония и полифония. Два умных слова, всё на самом деле просто.
Объясните, пожалуйста, момент поподробнее.
Гомофония — это когда есть один голос, мелодия и сопровождение. Это вот та музыка, которую мы сейчас слушаем вот каждый день. Музыка — это мелодия, да, в первую очередь. А есть полифония. Это когда несколько голосов, но здесь самое принципиальное слово, они все равны. Это очень сложно. Представьте, пять голосов, и они все равны. Кого слушать? Вот в чем сложность. Кого слушать? И вот здесь эпоха барокко — это расцвет полифонии. Потом это искусство пошло на убыль, искусство написания фуг. А Бах в этом достиг совершенства. То есть эпоха барокко — это соединение и полифонии, и гомофонии, это рождение оперы, и это рождение всех основных музыкальных жанров.
У меня тогда, знаете, следующий вопрос о парадоксе такого явления, о котором мы сегодня говорим, по имени Иоганн Себастьян Бах. Если это, ну, это уже порог нового времени, вот еще чуть-чуть, mm-hmm. да, и наступит эпоха Просвещения, и наступит вот вообще кардинальным образом поменяется представление о месте человека в этом мире. Мир уже был христоцентричен, станет, как это есть еще одно такое умное слово, антропоцентричен, в смысле, что человек теперь mm-hmm. уже оказывается в центре mm-hmm. мира. И Бах живет, ну, в каком-то смысле на сломе этих эпох, с одной стороны, а с другой стороны, ведь все передовые композиторы, они уже в центр мира ставят человека. И парадокс Баха может быть как раз именно в том, что для него-то мир остался в каком-то смысле прежним. Вот почему это так? Как это связано с особенностями, я не знаю, ну, каких-то его взглядов на жизнь? Почему он был глубоко религиозным человеком? Может
да,
быть, это повлияло?
Да, он был глубоко религиозным, причем это было для него настолько естественно. Вот знаете, происходили перемены довольно стремительно. Вот когда он служил в Лейпциге, буквально последние 10 лет его жизни, он видел, как с каждым годом исчезает интерес прихожан и к церкви, и к его музыке. А музыка у него в основном была церковная. Он видел, что дети его пишут совершенно другую музыку. Вот он уже почувствовал последние десятилетия своей жизни вот этот резкий ветер перемен. И Бах чувствовал себя, может быть, да, в чем-то устаревшем, уже не модном, уже так не писали. Дети его, когда Бах уже умер, да, они его музыку не играли, при том, что они его любили, они его бесконечно уважали, но началось действительно другое время. И вот эти фуги считались скучными, эти хоралы. Ну да, в церковь, конечно, ходили, но это было уже немного другое отношение. То есть Бах действительно — это трагедия его жизни. С одной стороны. А с другой стороны, он, мне кажется, не делал из этого трагедию. У него было такое удивительное отношение, и здесь мы приходим, вот Бах, какой он был человек. Довольно сложно ответить на этот вопрос, при том, что остались документы о баховедении. Это вообще наука мощнейшая. И найдено вот все, действительно все, начиная с его школьных журналов, где там есть замечание, что он уроки срывал, он или прогуливал школу. Он на самом деле не прогуливал, просто музыкой в это время занимался. Заканчивая жалобами прихожан на Баха, что он пишет слишком страстную музыку, во время богослужения отвлекает от благочестивых размышлений. Жалобы начальства на Баха. То есть документов множество. Можно какой-то портрет представить, письма остались. Но обычно мы о композиторе судим по его музыке. Вот послушаешь Шумана, послушаешь Чайковского, и как-то видишь, вот что это был за человек.
А вот давайте сейчас Баха послушаем.
Обязательно послушаем. Мы сейчас послушаем одно из самых его грандиозных сочинений. Я хочу сказать, если вы меня спросите, что дать послушать человеку, который никогда не слышал классики, вот так, чтобы он сразу же стал фанатом. Вот послушайте, пожалуйста, вступительный хор из «Страстей по Иоанну», что мы сейчас и сделаем. Причем мы послушаем этот хор целиком, его просто невозможно как-то разрубить, рука не поднимается, это 4 минуты звучания. И я хочу зачитать слова, то есть это текст на немецком все-таки, чтобы понимать, о чем речь. Вступительный хор к «Страстям», то есть он исполняется на «Страстную пятницу». «Страсти» — это грандиозное произведение, часа на три — это, по сути, опера. Это ария, это хоры, это речитативы, это оркестр грандиозный. И вот вступительный хор. «Господи, Господь наш, Твоя слава возвеличивается по всей земле. Страстью Твоею нам яви, что Ты истинный Сын Божий. Присно и в уничтожении величайшим прославляем».
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А я вот пытаюсь себе представить повседневную жизнь композитора Баха. Вот у нас есть некий образ композитора такого же, скорее, более поздних эпох. Это там, не знаю, салоны у Моцарта, вот приходят аристократии, там концертные залы, оперы, куда приходят люди, там Чайковский дирижирует свои оперы и так далее. А вот эпоха вот эта, это первая половина 18 века. Вы сказали, что Бах в основном писал музыку церковную. А где его слушали? То есть все только в церкви его слушали? Были ли там вечерние концерты? Вот как, собственно говоря, его музыка доходила до людей, и вот этот контакт с публикой или интерес публики, который, как вы сказали, угасал уже к концу жизни, он это чувствовал, хотя не делал этого трагедии, проявлялся?
Да, тут было несколько возможностей. Во-первых, это церковь. И у Баха несколько периодов в жизни было, когда он работал органистом, и более компактный период, когда он работал в Кёттене, например, где вообще органа не было. Он был чисто придворным композитором и писал тогда исключительно инструментальную музыку. Но большая часть его жизни все-таки связана с церковью, и тогда ходили на службы, иногда даже приходили послушать специально какого-то органиста. Органист стал одним из главных действующих вот, лицом в богослужении. Это Мартин Лютер решил, что музыку нужно именно ввести в богослужение и с помощью музыки сделать более понятным богослужение для самого простого вот, немецкого крестьянина. Во-первых, он перевел Библию на немецкий язык и создал свод хоралов. То есть что такое хоралы? Это... Лютер что-то сам написал, что-то взял из народной музыки, что-то из католического богослужения, но в основном это именно народные какие-то инционные корни. Поэтому действительно крестьянин заходит в церковь, и это настолько естественно ложится, вот эта музыка на, него, на его слух, это воспринимается уже как что-то родное. И обязанность органиста какая? Создавать подходящую атмосферу для богослужения, во-первых, а во-вторых, перед тем, как все прихожане поют вместе какой-то хорал, он на тему этого хорала прелюдирует, то есть как бы фантазирует эти хоральные обработки органные, знаменитые баховские. И то есть это первая площадка, конечно же, церковь. Вторая — это, например, его дом. Вот когда он жил в Лейпциге, были домашние концерты. И здесь вот вы говорите, как он жил. Представьте себе 20 человек детей. Вот так он жил. Плюс к этому у него всегда были многочисленные родственники. Кто-то назвал его дом голубятней. То есть это вот, да, шум, гам и очень много музыки. Потом в Лейпциге были... Не было концертных залов, но, например, была кофейня, где тоже исполняли баховские произведения, ту кофейную кантату знаменитую, которая тоже...
В кофейне был орган или там был клавесин?
Нет, инструменталисты. Инструменталисты только... Это же опера, причем опера комическая, к разговору о том, что он опер не писал. Вот, пожалуйста, кофейная кантата, которая в Москве идет. Это легкий такой фривольный даже сюжет. Там молодая девушка хочет выйти замуж, а отец против, потому что она любит пить кофе. А кофе запрещенный напиток, но очень модный. Тогда все любили пить кофе. И вот оцените юмор. То есть, вот кофейная кантата исполняется в кофе, в кафе, да, где все пьют это самое кофе. Бах был веселым человеком.
Слушайте, очень интересно, да. А помните такой фильм «Антон Иванович сердится»?
Это мой любимый фильм,
я
ну
вот
как
прям,
же так, конечно.
Да, это великолепный фильм 41-го года. Там,
вчера пересматривал
там
его.
Там вот сюжет, я просто напомню слушателям, тем, кто смотрел, тем,
срочно
кто не смотрел, расскажем.
Срочно,
композитор, органист, профессор консерватории.
Это 41-й год,
да,
фильм.
Да, 41-й год фильм, он там о тех временах, я так понимаю, или чуть пораньше.
До военной
деятельности. Композитор, органист Антон Иванович Воронов, очень строгий почитатель Баха, считает, что вот музыка должна быть серьезной.
Перед ней нужно встать и снять шляпу.
Да, хочется. Вот, да. А дочка у него вокалистка, которая втайне от него идет петь в оперетту. И это скандал для... Это, может быть, если отец об этом узнает, будет разрыв сердца. Вот. А он говорит, я хочу сделать из своей дочери камерную певицу. Вот. И никаких вот музыка
чтобы,
не должна
да,
быть весёлой.
Бах, Гендель и всё.
Да, она идет петь в оперетту и скрывает от этого, это от него. А потом в итоге, ну, я думаю, что можно рассказать финал, потому что, ну, как бы это... Фильм может пройти не ради интриги. Там это не детектив. В итоге к этому органисту, почитателю Баха, во сне приходит Бах.
Он спускается с портрета.
Да.
Да.
И говорит, а знаете, дорогой Антон Иванович, я всегда мечтал написать оперетту. И это для вот этого главного героя «Переворот сознания». Он принимает выбор своей дочери, что она вот хочет, что музыка может быть не только серьезной, но и легкой. Потрясающий фильм, там великолепные актеры, Кадочников, Целиковская и так далее. И вот вы сейчас рассказываете, и мне так, я вдруг подумал, а Бах и вправду был веселым человеком? Потому что я, когда этот фильм смотрел, мне казалось, что это такая продумка сценаристов.
Вы знаете, у меня этот фильм, он просто каждый раз, я его смотрела, я, честное слово, более 50 раз. Это минимум. И у меня такой восторг. Это была, конечно, выдумка, но такое ощущение, что они советовались вот с ведущими баховедами, с новейшими открытиями в баховедении. Какой был Бах человек? Фрагмента, когда Бах спускается с портрета, это 3 минуты. Но действительно, он веселый, жизнерадостный человек. Он говорит, что ну, музыка должна быть разной, должна быть, от которой мы плачем, и такая музыка, от которой мы смеемся. Вот, вот Бах, его музыка — это полнота бытия, полный спектр человеческих эмоций. И мы и рыдаем, и это и ликование, это и отчаяние. Вот, вот это еще один момент, в чем Бах недостижим. Никто из композиторов так не показал всю полноту нашего бытия, только Иоганн Себастьян.
У меня, знаете, сразу ассоциации возникают с памятником Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади. Вот сегодня многие, особенно школьники, себе представляют наше все, представляют себе вот таким бронзовым памятником. А он же на самом деле потрясающий человек. Он человек солнца, он человек, я не знаю, вот, вот весь спектр эмоций, как вы говорите, в нем есть. И с огромной душой, и с каким-то, я не знаю, антропологический такой парадокс, размер пушкинского сердца. Вот я бы так сказала. И Бах, судя по всему, человек тоже не вписывающийся ни в один памятник, который ему поставлен.
О, конечно, его портреты, вот эти хмурые, человек в парике. Ну, что сказать, ну, портреты, это портреты, нужно его музыку слушать. Давайте, чтобы почувствовать.
А вот как раз шутка Баха.
Да, шутка Баха — это в чем уникальность этого произведения. Вот есть, на самом деле, десяток произведений, которые знают все. Те, кто даже не знает, кто такой Бах, вот действительно, и пингвины в Антарктиде, и в Африке знают там Кализи, Времена года, Турецкий марш Моцарта и шутку Баха. Когда он ее написал? Как раз это пример такой жизненной мудрости. Это был период, когда Бах жил в Кётоне, служил вот придворным композитором. Очень скромный был оркестр при дворе князя Леопольда. Не было органа, не было даже хоровой капеллы. И в этот период Бах пишет Бранденбургский концерт, он пишет сюиты для сольных инструментов, то есть для виолончели, для скрипки. Хорошо темперированный клавир тогда же появляется. То
есть, об этом я подробнее
спрошу. Да, мы сейчас об этом обязательно поговорим. Но и вот эту сюиту, шутка Баха, это часть из сюиты оркестровой.
А почему шутка?
Шутка — это, на самом деле, такой перевод слишком буквальный, скерца. Скерца — это часть, музыкальная часть. Ну, это что такое? Это шутливо, это весело, это живо. Ну, вот так перевели шутка.
К вопросу о веселом характере Баха. Давайте послушаем.
Скерцо.
Да, скерцо.
Вот это была шутка Баха, так называемое, да, музыкальное произведение, которое скерцо перевели как шутка, 1717 год, приблизительный год создания. И это значит, что до 1717 года мир жил без этой музыки. Вы себе такое представляете? Я нет. У меня ощущение, что она была всегда.
Да.
С Юлией Казанцевой, пианистом, лауреатом международных конкурсов и кандидатом искусствоведения, мы говорим сегодня об Иоганне Себастьяне Бахе и продолжим разговор после маленькой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».